Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Ярослав Викторович Леонтьев. Мы говорим сегодня о духовных поисках человека потерянного поколения. Так мы назвали нашего героя Юрия Михайловича Панибратцева, который писал в эмиграцию Николаю Александровичу Бердяеву письма, задавался там философскими вопросами и просил его наставить в христианской вере, потому что он испытал религиозное обращение, прочитав Евангелие, как сам он пишет, религиозное обращение по Карлейлю. То есть для него вот этот автор, писавший о героях, да, романтик, был, в общем, каким-то образцом такого религиозного обращения. Да?
Ну, наверное, раз он шел тоже от народнических сочинений перед этим, от героев и толпы Михайловского, наверное.
Ну, конечно, да, да. Ну, и каково вообще было обращенному-то в 30-е годы в большевистской Москве? То есть храмы закрывались, надо было в коммунизм обращаться, а он шел в обратном направлении. От социализма, пускай и в духе эсеров, там, в духе хилиазма, да, от социализма ко Христу. Как вообще ему было в этой культуре, в этой стране, да, которая перековку осуществляла?
Само собой, разумеется, вот такое внутреннее состояние, наверное, можно именовать внутренняя эмиграция. Конечно, это было страшное одиночество, он тоже об этом пишет Бердяеву. И более того, наверное, его бывшие товарищи тоже, вполне возможно, что у него, мы не знаем его других корреспонденций, пока не знаем. Вполне возможно, что он, с другой стороны, он мог вести споры и дискуссии со своими бывшими товарищами, которые, возможно, хотели вернуть его обратно, и наверняка тоже он приводил им какие-то интересные аргументы, но все равно он должен был себя ощущать и с ними, конечно.
Белой вороной.
Да.
Но ведь он не только Бердяева писал, он пытался найти и в Советской России единомышленников, учителей, наставников. И вот, пытался, в частности, да. Я помню, в этой переписке он к Флоренскому пришел, приехал к нему в...
Сначала он написал Флоренскому ссылки, но, к сожалению, отец Павел не ответил.
Не ответил. Да. Так он потом нашел его адрес, пришел к нему домой в Сергиевом Посаде, да? Да. Вот, и как-то был совершенно разочарован этой встречей.
Да, он встретил его очень сухо, и хотя они проговорили 5-6 часов, как сообщает Бердяеву Юрий Панибратцев, действительно он сильно разочаровался во Флоренском как в человеке.
Я представляю, какое, ну, если позволите, удовольствие испытывал Бердяев, когда он это читал. Потому что Бердяев не был фанатом Флоренского. Он написал о нем статью «Стилизованное православие». «Столб утверждения истины» назвал «Стилизацией православия». И тут вдруг Панибратцев ему пишет, что Флоренский ему сказал чуть ли не «А зачем вам это нужно?» Или, мол, «Сами ищите дорогу, я вам здесь не советчик».
Вот-вот, хотя сам он при этом, Юрий Михайлович, свидетельствует, что «Столб утверждения истины» тоже для него стала очень важной книгой, и, конечно, вот на пути его духовного
поиска. То есть книга и человек — это не одно и то же. То есть человек может написать гениальную книгу, а лично быть уставшим, потерянным и вообще, может быть, даже подозревающим, а может, шпион пришел.
Ну, пока да. Вот я это тоже мы не должны сбрасывать со счетов. По крайней мере, у Панибратцев именно так характеризует отца Павла. Но вот я тоже могу вполне нормально задаться этим вопросом.
И потом отец Павел дважды арестовывался. По-моему, первый его арест был в 29-м году, если не ошибаюсь. То есть, по всей видимости, он к нему пришел либо перед первым арестом, да, скорее всего. То есть уже...
Нет, это было уже позже. Он же посетил его, если не ошибаюсь, в 31-м году.
А, ну, значит, после первой ссылки. Да. То есть его все-таки выпустили сначала, чтобы потом уже с концами забрать в Сковородино и на Соловки, где он будет умерщвлен. Нужно понять состояние Флоренского, к которому приходит молодой человек, напоминающий ему,
абсолютно
вероятно, его студенчество, да, когда сам Флоренский делал выбор между математикой и духовной академией. И ему, по сути, задает те вопросы, ну, которые сейчас уже неприлично задавать. Да,
Поэтому не будем судить строго тоже и отца Павла, но факт остается фактом. Вот есть и такое действительно свидетельство панибратства, что они не поняли друг друга.
Угу.
Увы, это так. Арест самого панибратства случился тоже вскоре, очередной арест в 1933 году, и больше уже он не вернулся после следующих арестов. Очередной изолятор, очередная ссылка, и 37-й, когда его расстреляют.
Ну, сдается, что Платоновская академия в этой ситуации может быть только лагерь. Те же Соловки, где людям уже нечего терять, то есть где им не нужно скрывать свои мысли, придумывать слова, потому что дальше Сибири не сошлют, что называется.
Боюсь, Алексей Павлович, что смотря какой период, опять же, брать, если брать период еще конца 20-х годов, вот, встреч на Соловках Дмитрия Сергеевича Лихачева, вот сейчас я опять открыл сборник поэта и узника ГУЛАГа, где Лихачев так охарактеризовал вот одного из авторов этой книги, Владимира Кемецкого, ровесник панибратства его, это псевдоним, литературное настоящее имя, Владимир Сергеевич Свешников. Дмитрий Сергеевич писал, что был изумительно талантливым, несомненно, был Володя Свешников. В иных условиях ему принадлежало бы великое будущее. И как поэту, как литературу. Но это был, еще раз обращу ваше внимание, конец 20-х все-таки годов, когда Лихачев отбывал ссылку на Соловках, а уж в 30-е годы. Да какая Неоплатонская академия уже не в Слоне, не в Соловецких лагерях особого назначения, а в Стоне, в Соловецкой тюрьме особого назначения.
Я вспоминаю уже нашу молодость.
Совсем другое было.
Мы с вами примерно в одно время в школе учились, когда нам рассказывали о поэтах, погибших на войне, Павел Коган.
Да.
Вот, и действительно, ну, была боль, вот, потерянное поколение. Мальчишки ушли на фронт, и недокурив, недолюбив, да, вот, погибли. И вот эти стихи мы читали, стихи Павла Когана. Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал. А ведь еще до этого было вот другое поколение. Поколение, погибшее не на войне, потому что на войне все-таки человек погибает жертвенно. Он приносит свою жизнь в жертву отчизне, в жертву грядущим поколениям. А вот оно погибло как бы вот там, в Стоне и в Слоне, да? И там ведь тоже было огромное количество талантливейших поэтов, умнейших людей, да? Философов, богословов.
Вот именно, да, и если очень немногие из них вынырнули все-таки из этой пучины, если она не окончательно их погребла, то вот многие, вот как Кемецкий, только что упомянутый, как Панибратцев, остались там.
Но все-таки вот в этом выборе, то, что пишет, я сейчас не очень хорошо помню эти письма Панибратцева Бердяева, то, что пишет он о своем мировоззрении, можно ли сказать, что это человек, который воцерковился, который приобрел вот именно христианское мировоззрение?
Конечно, и, понимаете, он и пытается осознать тот Голгофский путь, которым они идут. Вот, пожалуйста, еще одна небольшая цитата. «Идея происходящего разделения мира, отделения и размежевания двух начал. С одной стороны, явление миру русского Христа». Закавычена эта фраза «русского Христа», но явление его не в торжестве, блеске, как часто думали славянофилы, Соловьев ранний и отчасти Достоевский, а среди неслыханных унижений, когда одна за другой смываются с древней иконы русской церкви вековые слои красок, положенных безвкусными грубыми мастерами, открывается миру подлинный лик XII столетия или еще более ранний лик, равного которому по красоте нет во всем мире. Слова профессора Анисимова, реставрированные им в 1926 году в Владимирской иконе Божией Матери, сочетающей древнее эллинство с христианской мыслью. Вот.
И ведь же он едет смотреть Владимирскую.
Да. Вот. То есть сначала это он это пишет, особенность. А потом, как только он сумел из ссылки попасть в Москву, он первым делом, он как раз и описывает Бердяеву то просто огромное неповторимое впечатление. Вот. И, кстати, Бердяев не мог лицезреть.
Не мог. Икону, и Троицу Андрея Рублева не мог лицезреть, потому что эти иконы были скрыты под окладами, в ризах роскошных, а тут вдруг все как обнажилось. То есть, действительно, с одной стороны, поругание мощей, поругание святынь, реквизиция церковных ценностей, а с другой стороны, раскрытие древних икон и возможность лицом к лицу видеть Владимирскую, видеть Троицу. Вот это этому поколению это было дано. Может быть, дано впервые. Может быть, это было первое поколение за много столетий истории Русской Церкви, которое увидело совершенно иной лик Христа. Сергеевич Фудель. Тоже ведь человек этого поколения.
И в то же время вот это осознание и понимание, ну, Понебратцев, конечно, хотя и самоучка, и самородок, но он очень культурный человек, изначально, от рождения даже. Вот, и видите, у него есть это понимание вот, явления русского Христа не в славе и блеске, не в торжестве, а вот в этом унижении и скорби, которые... через того Голгофского пути, которым они идут.
Как Тютчев писал, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Да, вот этого Христа Тютчева увидел он через раскрытые иконы.
Да, и, кстати, он тоже пишет здесь и об интересе к Тютчеву, тут и у него есть и такой пассаж и к Федору Ивановичу, но при этом он пытается еще и тоже это и творить, и писать сам. К сожалению, мы не знаем пока его работ. Мы уже, вот архивно-следственные дела дали нам в руки его несколько более ранних статей, относящихся к его революционному периоду. Но вот, допустим, смотрите, он упоминает в одном из письме Бердяеву, что он посылает, кстати, возможно, это надо искать как раз именно там, в Кламаре, вот, что он посылает ему одну маленькую статейку по поводу книги Стефана Цвейга о Достоевском. Вообще, в это время, вот, наверное, Достоевский тоже становится таким главным интересом. Вот, Понебратцева здесь по целому ряду писем это проходит. И это интересно. Вот он человек, который писал. Он, даже есть тоже свидетельство, что он тоже занимался стихосложением. Вот, но пока, опять же, мы не знаем стихов Понебратцева. Были ли это духовные стихи? Пока мы тоже пока ничего не знаем. Пока это еще вот загадка, над которой предстоит работать.
То есть дореволюционным исканием ближе был Толстой. Через Толстого приходили в церковь и к вере. А вот после революции Достоевский с его катастрофизмом, с его какими-то предсказаниями, что бесы сделают с Россией, да, и с его особым чувствованием вот этого расколотого мира, да, в котором действует черт Ивана Карамазова. И не случайно вот эта эволюция от Толстого к Достоевскому, который наш герой переживает в это время. Как, наверное, переживает ее и еще один человек этого поколения, Михаил Михайлович Бахтин, который пишет «Проблемы творчества Достоевского» тоже в конце 20-х годов. Это 29-й год, если мне не изменяет память. Первое издание этой книги. То есть вот через Достоевского прочитать то, что с нами произошло, то, что с нами случилось, да?
Да, хотя вот бывший толстовец Понебратцев, вот, пожалуйста, здесь уже четко формулирует в следующем письме Бердяеву, а реакционер Леонтьев или Деместер читаются с большим интересом, чем проповедник любви Толстой или Григорий Петров с его розовым либерализмом. Кажется, об этом парадоксе писал еще Василий Васильевич Росанов. Да, вот человек находится действительно в поисках, вот, при этом ему не интересен, скажем, ему абсолютно не интересен Нилус. Но ему очень интересен при этом, как видим, Константин Леонтьев или... И по-прежнему, конечно, да, Владимир Соловьев. Владимир Соловьев, три разговора, у него постоянно тоже лейтмотивом проходит через все письма, да. Он в появившись в Москве, он идет и на Новодевичье кладбище отыскивать могилу Владимира Соловьева, изумленно видит, что там снесен крест, о чем он сообщает Бердяеву, и что вообще могила под угрозой разорения.
То есть он ее просто не находит уже?
Находит само место, поскольку...
Могилу отца
находит, да, да, конечно, историка, Сергея Михайловича. Да.
Да. А креста на могиле Соловьева уже нет, потому что была идея поставить там памятник, гранитный крест, но так это вот до революции это и не сложилось, отчасти по тому, что не договорились с семьей, да, группа друзей Владимира Соловьева не смогла договориться с его наследниками. Из-за этого памятник не был установлен. Ну, а после революции уже как-то не до Владимира Соловьева. Другие уже кумиры, хотя в плане монументальной пропаганды планировалось поставить памятник Владимиру Соловьеву, но Ленин вычеркнул его едва ли не собственноручно. Да. Ну, а вот вы, я так понимаю, работали еще и с архивом его, со следственным делом Понебратцева, да?
Я пока только приступил к этой работе и пока воспользовался ситуацией, которая сейчас в Украине или на Украине, кому как угодно. Там в связи с этой декоммунизацией происходящей, да, с официальным, официально узаконенной, там открыты полностью все архивы.
А его архив там?
Не его архив, просто одно из следственных дел, вот это раннее следственное дело, по которому он и угодил в эту дальнюю ссылку в Коми, в Зарянскую область, как это тогда называлось. Вот пока я работал только с одним его ранним архивно-следственным делом, но теперь задача поднять и следующий. Может быть, там среди этих вещественных доказательств, может быть, найдутся тоже какие-то и новые тексты.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях профессор факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Ярослав Викторович Леонтьев. И мы говорим сегодня о духовных поисках человека потерянного поколения на примере Юрия Михайловича Понебратцева, толстовца, эсера, социалиста, который сделал выбор в пользу Христа, пришел в Христову церковь. Именно в те годы, когда это было настоящим подвигом, то есть это не только не поощрялось государством, но и почти стопроцентно гарантировало преследование, а чаще всего и мученическую смерть. Ну, прежде чем этот венец он сподобился приобрести, он успел написать несколько писем Николаю Александровичу Бердяеву и попытаться взять у него уроки веры, уроки религиозной философии. Мог ли Бердяев вот в этой ситуации удовлетворить жаждущего, то есть насытить человека? Не мог ли он с его произведениями показаться Понебратцеву человеком другой эпохи? Вот сегодня, я не случайно задаю этот вопрос, сегодня религиозно ищущему человеку покажутся ли, допустим, философия свободы и смысл творчества духовно питающими работами? Или ситуация изменилась, история изменилась, и Бердяев уже был великим, конечно, и очень авторитетным, но человеком другой эпохи?
Нет, вы знаете... Я не ставил бы так бы вопрос. Бердяев, конечно, принадлежал к поколению родителей Панибратцева. И даже в одном из писем есть упоминание, поскольку отец-то, как я уже сказал, происходил из вологодских семинаристов, даже, может быть, он пересекался, когда Бердяев, если помните, еще тоже до своего воцерковления, до своего еще обретения веры, когда, наоборот, были такие же поиски революционные у Бердяева, когда он начинал как марксист.
Был в ссылке на Вологде.
Был в ссылке, да, за участие в Киевском союзе.
Слуначарским.
Борьбы за освобождение рабочего класса, кажется, так, да? Угу. Вот. И вот кто-то из окружения Панибратцева, я не знаю, был ли это его собственный отец или кто-то из других знакомых отца, оказывается, была и такая связь с Бердяевым. Еще в одном из писем оно упоминает, что мне о вас рассказывали, вот о вашем далекой вологодской ссылке. Может быть, он даже себя тоже и сравнивал, и свой опыт с опытом вот Николая Александровича. Но в том-то и дело, что да, вот там свобода, которую проповедовал и дальнейшем, на которой настаивал Бердяев, уже обратившийся, вот, эта внутренняя свобода была очень важна для Панибратцева. Вот как раз он, Бердяев, абсолютно не был для него человеком каким-то старорежимным. Вот, нет, отнюдь. Он как раз вот и он продолжал свои поиски.
То есть это тот же путь от внешней к внутренней свободе.
Совершенно верно.
Мы ищем внешнюю свободу и в конце концов оказываемся в стране лагерей. Да? То есть, может быть, надо не дожидаться, пока нас там куда-то заключат, а внутри себя найти внутреннюю свободу, которая, наверное, неизбежно связана с внутренними ограничениями какими-то. Потому что эта свобода не может быть безудержным таким вот либертинажем. Делай, что хочу. Да? И это свобода во Христе, а не свобода от Христа.
Вне всякого сомнения, с одним добавлением, если говорить конкретно вот о поисках и размышлениях Панибратцева, вот видно тоже из этих писем к Бердяеву, что очень трудно уже было искать эти книги и самого Бердяева, и людей его круга, Эрна, других, очень трудно было ему отыскивать. Он их отыскивал у каких-то букинистов. Вот он мечтал...
На развалах.
На развалах, да. Он мечтал, что вот он поживет какое-то время в Москве и будет посещать Румянцевку, которая уже, кажется, в это время уже была переименована в библиотеку имени Ленина, да, и что там, по крайней мере, можно было еще получать эти книги. То есть, на самом деле, и поиск этих изданий уже, конечно, был затруднен.
Ну и христианская литература, наверное, тоже было уже не так много. То есть найти отцов, найти книги по христианской истории, наверное, тоже было непросто.
Ведь непросто.
Все это истреблялось.
Непросто. Но вот те церковные люди, к сожалению, мы тоже не знаем пока их имен. Их еще нужно... Ну, я думаю, это можно будет понять, если мы точно установим места, точные места ссылок и передвижения, эти ссыльно-лагерные маршруты Панибратцева, можно просто будет сопоставить. Потому что, конечно, сейчас опубликовано много источников, и мы можем понять, кто из церковных людей был рядом с ним. И в ссылке они могли еще захватить литературу, еще и могли прислать литературу и в ссылке. Конечно, в лагерях это было невозможно. В лагерях мы знаем, что
известен,
там акафисты писались, да. Переписывались тоже вот рукописные.
На память, наизусть, да.
Да,
на известно ли, вот, в каких он оказывался лагерях и где произошла его гибель, его расстрел?
Вот, да, я вас уточню. Это известно. Он был расстрелян по приговору Омского управления НКВД и зафиксирован этот расстрельный приговор в книге памяти Тюменской области. Видимо, в Омске был осуществлен, да, я сейчас уточняю, 27 августа 1937 года. А до этого он был вот в ссылке в Тюмени, поэтому упоминается как раз здесь Тюмень. Но это уже 30-е годы, когда вот он, мы вели разговор, что он сначала оказался, был после Украины, из Украины, точнее, он был, оказался в коме. Откуда и вступил в переписку с Бердяевым. Потом был кратковременный период освобождения, и он даже некоторое время недолго жил в Москве. Потом последовали вот новые аресты, и вот сейчас мы уточнили, это Тюмень и Омск. Да.
Ну, то есть вот это годы, когда и отец Павел Флоренский тоже вторично арестовывается, 33-й,
37-й. Да,
и,
да, те
в общем,
же самые годы.
Те же самые, наверное, причины, когда просто происходит чистка тюрем, чистка лагерей. Самый жуткий молох – это 37-й год, когда просто план выполняется по репрессиям, да, и гибнет и Густав Шпет в Томске, его расстреливают. Это тоже, ну, чуть позже, конец 37-го года.
И... А мы об этом не говорили, но только забыли упомянуть. Щедрина пишет об этом в предисловии к публикации «Вопросы философии». Панибратцев был корреспондентом Шпета. И был автором тоже одной из работ, посвященной Шпету.
Причем вот со Шпетом, по-моему, там лучше удалось, чем с Флоренским. То есть общение.
Мне кажется, что мы не знаем подробностей до конца, да, пока еще. Общение с Густавом Шпетом, да.
Ну, вот удивительно. А вот что нам дает обращение к таким именам? То есть нам мало вот героев эпохи, вот тех, кто уже написан в учебниках, чьи биографии вошли в курсы по истории русской философии. Может быть, вот для примера достаточно взять Флоренский, Корсавин, Шпет, да? Это поколение, которое ушло, не уехали они на философских пароходах, а или уехали как Корсавин, но потом вернулись по тем или иным причинам. Или все-таки вот эти маленькие судьбы, судьбы маленьких людей, или как средний человек, если можно это в духе школы аналов назвать, да, вот они нам сообщают какие-то новые подробности.
Вы знаете, я только все-таки должен уточнить. Мне кажется, что это чуть-чуть, что это несколько разные генерации. Ведь все-таки и Шпет, и Корсавин, они уже состоялись и до 17-го года. И они уже... уже работали в университетах,
ну, постарше, уже были постарше,
да, приват-доцентами, постарше. Да, если, может быть,
конечно,
они не были еще профессорами.
Лет на 20.
Ну, конечно, да. Вот, и это несколько другое поколение. А вот это поколение, которому принадлежал Панибратцев, ровесник века, собственно говоря, 901 года рождения, как вот и Анна Баркова, о которой мы вначале вспоминали, поэтесса того же самого 901-годка его. А вот, может быть, их уместнее сравнивать вот с тем поколением русской эмиграции, которое писатель Варшавский назвал... писатель-эмигрант Варшавский назвал незамеченным поколением. Но он имел в виду... этих отпрысков, вот, детей русских эмигрантов, ушедших в гражданскую войну за кордон, да, тоже вот сверстников как раз Панибратцева, детей, которые выросли в 20-е годы, в начале 30-х годов там.
Ну, это, кстати, ровесники евразийцев.
Совершенно верно.
Вот, вот евразийцы, скорее, евразийцы, да, в эмиграции будут осуществлять исход к востоку.
Евразийцев, молодоросов, да, разных других, вот тех, кто осуществлял там эти поиски. Совершенно верно.
Тут востока хватало. Вот в Тюмени, в Коме востока хватало. Уже
с лихвой.
С лихвой,
с лихвой,
да. Тут
хватало,
мысль,
да,
работала в другую сторону. Вот.
И вот, опять же, возвращаясь к вашему вопросу, достаточно или недостаточно, так вот, видите ли, как мне кажется, получается, что вот здесь-то как раз до сих пор белое пятно определенное существует, что вот как раз из небытия еще не все имена мы смогли извлечь вот сверстников вот незамеченного поколения, о котором писал Варшавский, там, по ту, той другой России, которая оказалась в эмиграции, а вот люди, родившиеся в начале века и еще не реализовавшиеся до 17-го года, которые как раз были, как их поиски происходили вот уже в призме вот этих событий последующих, да, вот, мне кажется, что оно все-таки недостаточно еще извлечено на свет Божий, да.
Благодарю вас, Ярослав Викторович. У нас сегодня в гостях был Ярослав Леонтьев, профессор факультета государственного управления МГУ. И до новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо за приглашение и всего доброго.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.